По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, дорогие слушатели, я приветствую отца Андрея.
Добрый день.
Отец Андрей, в этот раз мы решили в нашей программе поговорить о таких вещах, таких понятиях, как творчество, искусство.
Можем условно назвать некой третьей реальностью, так сказать, по отношению к Богу, творческий продукт человека. Вот есть первая реальность, есть, допустим, человек, некая вторая реальность. Творческий продукт человека – это является уже некой третьей реальностью. И здесь, на мой взгляд, фокус в чем еще? В том, что, в принципе, удивительным образом эта третья реальность, это некий творческий продукт, он может восходить к Богу, если он Богу посвящен. Да, он еще и с помощью Божьей делаться, твориться может. И просвещаем человек должен и может быть Богом, когда он эту третью реальность творит, она тогда к Богу как-то восходит. Особенно это ну, в церковной культуре, в иконописи, в теургии в хорошем смысле, прямо выражено. Может быть, не только в прямо, так сказать, культовом, что ли, искусстве, хотя, собственно говоря, и культура, как известно, культ, да, искусство происходит именно из того искусства, которое было изначально культовым, которое, собственно говоря, к Богу, к высшим сферам-то и возводилось. Но когда человек начинает забывать о Боге, эту вот реальность творческую, третью по отношению к Богу, если ее к Богу не возводит, он начинает ее саму по себе абсолютизировать, она начинает, что называется, сакрализироваться. Вот без Бога искусство это идолом становится, потому что оно начинает считать себя самоценным. Оно начинает сакрализироваться и задыхаться, и самораспадаться в самом себе. Да, кстати говоря, здесь еще ну, отдельная тема, это как раз-таки, когда человек вот в это погружается, забывая о Боге, вот сакрализацию искусства, он часто приходит к некому саморазрушению просто-напросто.
Отец Андрей, это очень важная тема, я, кстати, планировал о ней поговорить, но я хотел бы все-таки не уйти от той темы, которую мы затронули чуть раньше, и позвольте мне тоже высказаться, только не моими словами, а словами одного из любимейших моих поэтов, Алексея Константиновича Толстого, который много об этом размышлял, человек, которому было дано сотворить совершенно бессмертную поэзию. Он как-то отставляется в сторону, потому что ну, то ли это со времен пропаганды предшествующих десятилетий, я не знаю, декабристом он не был, не сочувствовал никаким «прогрессивным» в кавычках движением, я не знаю. Поэт, безусловно, гениальный мыслитель, в общем, удивительный. И вот на ту тему, о которой мы говорили чуть раньше, я воспринимаю это, в общем-то, как слова, которые мог бы сочинить и я, если бы мог так сочинить, да. «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель. Вечно носились они над землею, незримые оку. Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса. Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву, ласковый царственный взор из-под мрака бровей громоносных? Нет, то не Гёте великого Фауста создал, который в древнегерманской одежде, но в правде глубокой вселенской с образом сходен предвечным своим от слова до слова. Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный, брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов, плач неутешной души над погибшей великою мыслью, рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса. Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве. Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыдания. Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков. Много чудесных, в нем есть сочетаний и слова, и света. Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать, кто, уловив лишь рисунка, черту, лишь созвучие, лишь слово, целое с ним вовлекает создание в наш мир удивленный. О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчанием, будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен. Слух же душевный сильней напрягай, и душевное зрение. И как над пламенем грамоты тайные бесцветные строки вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины, выйдут из мрака все ярче цвета, осязательней формы, стройные слов сочетания в ясном сплетутся значения. Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыхание, и, созидая потом, мимолетное помни видение.
Это знаете как? Это написано очень красиво, очень пафосно, но достаточно упрощенный взгляд. Упрощенный взгляд великого поэта, светского, в общем-то, верующего, но который вот само по себе методологию, метод искусства, так сказать, считает ну, непогрешимым неким откровением от Бога. А на самом деле, мне кажется, достаточно эта проблематика куда более серьезная и трудная. Из чего следует, что Гёте Фауста написал исключительно как прямо чистое божественное откровение. Из чего следует?
Из того, что любое сильное, гениальное художественное явление, я это утверждаю, любой образ абсолютно невозможен без божественного, так сказать, первоначального, основного, главного субстрата.
Да. Ну вот абсолютно упрощенный взгляд, абсолютно упрощенный взгляд в отношении, скажем так, проблематики жизни духовной, в том числе и аскетической. Потому что на самом деле, вот вдохновение, как говорится, муза посетила, это еще не есть свидетельство, так сказать, чистоты именно духовного опыта. Это еще не есть свидетельство прямо божественного откровения. Может быть, это особое божественное попущение. Но дело в том, что, вот, как святые отцы говорят, опытные в аскетике, человек, который внутренне не достиг бесстрастия, внутренней просвещенности, ну, как вот, скажем, преподобный Серафим Саровский или там преподобный Антоний Великий из древних, там, Макарий Египетский Великий, ну, к примеру, говорю, он не может свидетельствовать, его свидетельство не может быть свидетельством чистого света, полноты именно божественного откровения. Человек даже гениальный творчески, но не очищенный от страстей, он, можно сказать, служит проводником смешанного света скорее. Чаще всего так и бывает. Потому что, да, даже великие поэты, они, как говорится, при неких определенных озарениях постигали, да, божественные какие-то отзвуки улавливали. Но одновременно с этим, нельзя сказать, что они являлись прямо, ну, такими вот, что ли, трансляторами одного такого божественного откровения. Именно по той простой причине, что сами обычно бывали внутренне небесстрастны. Если человек внутренне небесстрастен, его легко, так сказать, смущает, легко навевает, ну, собственно говоря, уже, ну, дьявол, иная инстанция. То есть вот мир духовный, он, когда человек начинает его как-то ощущать, его веяние, соприкасаться с ним, он неоднородный. В этом духовном мире и веянии могут быть такие пласты, такие смешения, которые на самом деле прямо божественным откровением не являются. Это вообще вопрос очень сложный. Я не говорю, что опыт, так сказать, там, Гёте, он прямо демонический. Вот. Не обязательно. Но то, что он ощущал, или иногда такие великие творцы, иногда часто ощущают не только, так сказать, прямо божественное воздействие, но и вдохновение порой, знаете, такого и демонического порядка, в этом тоже, как говорится, нет ничего удивительного. А вот как это человек способен или не способен различить, вот это как раз уже другой вопрос, это вопрос уже веры, в общем-то, аскетики и очень серьезной духовной осторожности. Вот есть же такое понятие прелесть духовная, да?
Да, то, что касается литературы, то, что касается изобразительного искусства, то, что касается, может быть, даже архитектуры, театра, тем более, который почти сегодня, вот в те дни, когда мы записываем эту передачу, стал насквозь сатанинским.
Разные,
даже когда,
да нет, театр, ну, разный.
Ну, и есть такие омерзительные примеры таких экспериментов, такой грязи, вот, которую с такими вывертами какими-то, ну, просто действительно демоническими. Берется порой нормальная опера и так ставится, что, например, меломан на нее пойти не может. Но это другое. А вот в музыке, я все-таки музыкант, вы знаете, здесь наврать перед Богом невозможно.
Что, нет демонической музыки по
характеру? Нет. Послушайте, вот это очень важно. Если музыка гениальна, а это устанавливается солидарным мнением музыкантов и слушателей, в общем, в течение десятилетий. И, кстати, никогда не бывает здесь каких-то проигрышей для кого-то, забытых гениев. Их не существует. Музыковеды не могут никого раскопать в эпохе великих композиторов, кто был бы равен им. Вот эта музыка, она всегда имеет божественное происхождение.
Ну, не знаю, простите, что перебиваю, просто ближайший пример из нашей отечественной музыки в голову приходит. Возьмите Рахманинова и возьмите Скрябина. Скрябин разве не имеет демонических оттенков у музыки?
Я хотел сказать, вы меня чуть-чуть подтолкнули, я скажу, да.
Вы же говорите, в принципе не может музыкант быть.
В принципе не может, сейчас объясню. Сочинение не может быть гениальным. Музыкант может быть и может, а сочинение не может быть гениальным. Дело в том, что, скажем, гениальный композитор, которого почему-то мало у нас знают, а раньше лучше знали, Гектор Берлиоз, вроде бы сочинил фантастическую симфонию, где есть шабаш ведьм, а наш тоже гениальный последователь во многом Берлиоза, композитор Модест Петрович Мусоргский, сочинил Иванову «Ночь на Лысой горе», где по его программе вообще впрямую черт появляется, а не только ведьмы. И вместе с тем мы же не отрицаем, что эти композиторы христианские, глубоко христианские. И у Берлиоза есть просто изумительная оратория «Детство Христа», которую я очень люблю и часто в наши программы включаю.
А Вагнера возьмите, Вагнера, какие у него стихи там, которые Гитлера вдохновляли, кстати, мне кажется, совершенно не случайно.
Просто музыка уж очень хороша. Нет, это чистая, прекрасная, благородная музыка. Mm-hmm. И если кто-то и выразил Евхаристию совершенно в музыке, при том музыке не литургической, а симфонической, это все-таки Вагнер в опере «Парсифаль». Нет-нет, а вот про Скрябина и Рахманинова тут очень интересно. Ведь начинали эти двое, ну, молодых еще людей в 70-е годы 19-го столетия примерно одинаково, они примерно ровесники. И первая тетрадь прелюдий Скрябина, она ничуть не уступает по своей красоте, благородству, пробуждению доброго, высокого в человеке, ничуть не уступает вот аналогичным сочинениям Рахманинова 80-х, 90-х годов. А вот дальше какая-то человеческая ли порча, демон ли какой-то проник в Скрябина, а Рахманинов, наоборот, начал духовно развиваться, расти. С юности, кстати, начал сочинять литургическую музыку. Ему здесь очень помогло общение с замечательными, просто гениальными преподавателями Синодального училища Московского. И вот в данном случае, да, вы, конечно, правы. Вот мы имеем пример еще и духовной работы, духовного творчества, духовного подвига, если можно сказать, Рахманинова, что привело к появлению, ну, шедевра, конечно, партитуры в 15-м году, созданной «Всенощное бдение». Это абсолютный шедевр. Давайте вскоре послушаем фрагмент из нее. Притом это шедевр уже, конечно, не душевной музыки, высокодуховной. Это, может быть, во всей христианской музыке единственный такой пример. Потом это еще и очень хорошая музыка, просто гениальная с точки зрения всех средств музыкальной выразительности и так далее. И в том же 15-м году Скрябин, вот умирая, доходит до таких, я бы сказал, богоборческих вещей, как «Прометей» и вот такое предварительное действие, которое сохранилось только в набросках. Процесс духовный был обратный. Скрябин вообразил себя сам Богом. Прямо напрямую, да, вот откройте письма, почитайте. Не каким-то там приспешником Бога, архангелом, ангелом. Нет, просто напрямую Богом. Он посчитал, что он может творить миры, пересоздать мир, пересоздать человечество, пересоздать Вселенную. Но качество этой музыки рядом с качеством музыки Рахманинова той же поры уже совершенно негодно. И, естественно, эта музыка не вошла в обиход, так сказать, человечества. Ну, так ее иногда для интереса исполняют, и все.
Thank you.
может быть, все-таки не от жанра творческого зависит, как вы поначалу заявили, что вот если, дескать, творец обращается к музыке, то он как бы гарантированно ему же, что он служит проводником высших сфер. Может, все-таки не от жанра зависит, от самого человека?
Я про жанр вообще не говорил. Конечно, от человека, от его духовной работы, от его открытости. Об этом, кстати, говорил Алексей Константинович Толстой в своем стихотворении.
Что такое духовная работа? Применительно вот даже не возьмем. Ну, понятно, монах, допустим, как бы там понятно, что он напрямую занимается аскетикой, борьбой со страстями, постом, молитвой, послушанием и так далее. Это как бы вот в чистом виде духовная работа в идеале, как говорится, какой человек может творчески прибегнуть. Вот. А что такое духовная работа, скажем так, для человека, ну, или более светской, но творческой профессии? Ну, ладно, так, для композитора, для писателя, там, для художника. Что такое для, применительно к такому человеку таких вот творческих занятий, такой специфики? Что вот есть духовная работа, с вашей точки зрения?
Для меня моя человеческая духовная работа заключается, безусловно, в рассматривании своих поступков, побуждений, помышлений, в делении их на благотворные, хорошие, плохие, негодные. Вот. Я стараюсь избавиться от негодного в себе. Это просто по-человечески, и как-то стараюсь укрепить, улучшить, сделать более постоянным что-то хорошее, что-то благотворное. Наверное, это нормально. Это просто человеческое.
То есть вы сами себя рассматриваете? Сами себя
пересоздавать? Сам себя рассматриваю, да.
А почему здесь духовность? Может быть, это ну, просто некая нравственная работа над собой? Может, даже скорее душевная, человеческая? Духовность здесь...
Нравственность может быть бездуховной? Тут уже я вас не понимаю.
Может.
Бездуховная нравственность?
Но нет, просто нравственная и духовная – это разные категории. Духовность, она себя может включать нравственность. А нравственность, она может быть просто чисто человеческой, такой, ну, как сказать, чисто человеческая праведность. Там, например, есть же свои представления о нравственности в исламе, есть свои представления о нравственности в буддизме, там, в индуизме, есть, простите, свои представления о нравственности, некой этике в светском обществе, безрелигиозном. Тоже же есть? Или нет представления о нравственности в безрелигиозном обществе? Тоже есть некие нормы поведения, которые считаются нравственными.
Не знаю, причем не духовные... сталкивался.
Да нет, ну почему? Там моральный кодекс строителей коммунизма.
Так это религия.
Это не истина. Это религия все равно бездуховная. Или вы считаете, что в такого рода религии тоже есть духовность?
Герои были?
Нет, духовность...
Святые были?
Где?
В советской религии.
Святые?
Святые, конечно.
Святые? А что, святые. Такое... Нет. А что такое святость?
Александр Матросов святой, Зоя Космодемьянская святая.
Я вам прямо задаю вопрос. Что такое духовность, что такое святость применительно вообще к проблематике творчества? Вы почему-то на вопрос о духовности не отвечаете, что такое духовность. Я совершенно четко ставлю вопрос, что могут различаться духовность в собственном смысле и нравственность в собственном смысле могут различаться. Может быть, нравственность именно порядка, в общем-то, прямо не связанного с духовностью.
Ну, для вас это так, ну что же, может быть, это так вообще. Вы говорите, не забывайте об этом, с композитором, композитором действующим, композитор, я который знаю. Создал некую систему ценностей, которая помогает ему в том числе и творить. Я прекрасно знаю, что если я не...
Я с этим не спорю.
Что если я буду, ну, безнравственным уродом, то меня покинет то, что я, может быть, неправильно называю божественным вдохновением. Я этого очень не хочу. Я ценю в себе то светлое, то детское, то прекрасное, ростки которого, вот, может быть, вот самое дорогое, что во мне есть. Я стараюсь их культивировать. Причем тут какая-то философия. Причем тут я ненавижу людей меркантильных, и сам хочу быть немеркантильным, потому что меркантильность убивает творчество.
Это есть
духовность? Я ненавижу... Да, это тоже духовность. Я ненавижу людей продажных, потому что это страшный грех, предательство и продажность. Я стараюсь всего этого избегать.
Я думаю,
это личный мой композиторский опыт.
Вот про хорошее, светлое, доброе, социально там прочее справедливое, я думаю, с таким же успехом мог бы какой-нибудь, ну, так, к примеру, Че Гевара сказать. Ну, так я просто, собственно говоря, чего прицепился-то? Вот вы, как многие, в том числе люди творческие, очень любите употреблять слово «духовность», в том числе применительно вообще к светскому творчеству, своему, не только своему. Но вот мне все-таки интересно, что же такое под этим подразумевается в ваших устах, под духовностью? Потому что, на мой взгляд, это вот слово «употребление» немножко, несколько спекулятивное. Оно просто часто, так сказать, распространено по той простой причине, что, ну да, вот злоупотребляют очень многие этим словом «духовность».
Пожалуйста, я могу ответить. Тут нет ничего сложного. Есть тело. Это, грубо говоря, музыка ночных клубов, да? Кстати, который очень восхищается мой коллега, композитор, который пишет о конце композиторского времени, Владимир Мартынов. Он считает, что никакая даже богослужебная музыка, если она авторская, не стоит музыки ночных клубов, потому что это такая впрямую народная. Ну, я в сторону ушел,
если
да.
Если такую профанную народность делать критерием, ну, наверное, не знаю.
Ну, мы еще, я думаю, поговорим.
Мы с духовностью не разобрались,
как понять. Да. Есть музыка душевная. Это почти весь Чайковский, например. Какая-нибудь элегия или сентиментальный вальс. Духовностью там и не пахнет, но это так сладко расстравляет душу. Может быть, какие-то такие воспоминания о каких-то влюбленностях, там это, ну, что-то такое. Вот это душевность. Ну, так понимают музыканты. А есть духовность, когда ничего этого нет. Ну, если брать какие-то глобальные произведения, Чайковский – композитор душевный, а Римский-Корсаков – духовный.
А критерий?
Критерий этот неопределим. Просто когда вы слушаете «Китеж» Николая Андреевича Римского-Корсакова, вам совершенно очевидно, что с вами говорят о надмирных вещах, которые уже к телу и к личным влюбленностям отношения не имеют никакого, в том числе самого Николая Андреевича. А вот опера «Царская невеста» того же Николая Андреевича Римского-Корсакова, совершенно гениальная музыка, она, конечно, произведение душевное. Духовность в данном случае подразумевает большое композиторское самоотречение, в том числе и в средствах, потому что, конечно, гораздо проще сочинить сентиментальный вальс или жалостливый романс. Нет, только тот, кто знал свидания жажду, поймет, как я страдал. И как, тут еще певцы очень любят добавить слезы в голос, и я стражду. Вот эта душевность, я такую музыку, честно говоря, не люблю. Композиторы русские и православные, мои любимые, обладающие хорошим вкусом, это, безусловно, явление духовное. И зачастую подавляющее большинство образцов богослужебной музыки близко не поднимаются на тот уровень духовности, которого достигли Рахманинов, Римский-Корсаков, Свиридов.
Граница между душевностью и духовностью где и как пролегает?
Композиторское самоотречение, отказ от собственного «я».
Что значит отказ от собственного «я»? Что, собственное «я» разве в произведениях Свиридова вообще не присутствует?
Иногда присутствует, но чаще нет. Свиридов выступает как рупор Бога и народа.
Ой, какие-то дебри начинаются сложные. Это где там отказ, есть отказ, произведение, нет отказ, проявляется там личность, не проявляется. А если это все равно не духовность, а просто более высокая душевность?
Ну, Китеж, всеночное бдение, ну какая же это душевность? Ну, тогда человечество ничего более духовного не создало вообще. И значит, оно в принципе не способно ничего создать.
Ну, или, знаете, другой пример для меня, допустим, как любителя кинематографа, например, взять фильмы двух современников. Одного уже покойного, Андрея Тарковского, а другого еще ныне здравствующего, хотя уже в преклонных летах, Эльдара Рязанова, например. Есть разница между творчеством того и другого?
Гигантская разница.
Кого бы назвали бы духовным, например?
Я бы назвал духовным ни того и ни другого.
Да?
Вот. Я бы назвал духовным все-таки, конечно, сцены, когда актеру Юрию Никулину заливают расплавленный свинец в глотку, они скорее из жанра какого-то православного триллера. Mm-hmm. А есть режиссер, который, по-моему, действительно духовен. О нем как-то мало говорят и мало его знают. Это Вадим Абдрашитов. Это человек, который не занимается дерганием зрителя за всякие такие
интимные
места.
Я бы не сказал,
места,
что он неизвестен совсем уж.
Но он мало известен по сравнению с теми, кого вы назвали. Это глубокий христианский мыслитель, я бы так сказал. И в своих лучших фильмах, таких как «Армавир», таких как «Парад планет», фильм «Слуга», во многом фильм «Время танцора», это, безусловно, христианские притчи, так, которые по своему духовному совершенству стоят рядом с лучшими, конкретно христианскими вот притчами,
Иван Сергеевич,
отцов церкви.
Ну, согласен. Согласен здесь больше с чем? С тем, что действительно можно более четко подразделить, что вот такой-то вот творец, там, музыкант, режиссер, писатель является христианским мыслителем, а другой, скорее, не является христианским мыслителем. А понимаете, если вот опять же мы такую рубрику как по понятиям затеяли, то мы стремимся же как-то понять это в лучшей степени, уточнить. А духовность в собственном смысле изначальном – это присутствие Духа Святого. Присутствие Духа Святого в отношении к человеку и, может быть, продуктом каких-то творческой деятельности. Когда человек прямо, в общем-то, обращается за этим. Это, в общем-то, духовность – это тоже синергия. Взаимодействие божественного и человеческого. По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.